Говорит Радио Свобода. Аннексия Крыма, тысячи российских солдат и экстренный референдум о присоединении к России, несмотря на протесты во всем мире.
По-моему, Кремль сошел с ума. Восстановив вроде себя не только Украину, но и весь мир.
Это главная тема программы «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Неделя началась с пресс-конференции Владимира Путина, который объявил, что не видит оснований для ввода войск на территорию Украины. Несмотря на это, по данным Государственной пограничной службы Украины, в Крыму находятся уже около 30 тысяч российских военнослужащих, которые беспрепятственно проходят через пропускной пункт «Крым». Проникают на территорию Крыма казаки, участники националистических движений из России. Ими блокированы все подразделения вооруженных сил Украины. Вооруженные люди удерживают Верховный Совет и правительство автономии. 6 марта новое руководство Крыма объявило о том, что референдум о его статусе переносится уже во второй раз, теперь на 16 марта. Но при этом сам Верховный Совет будто бы уже проголосовал за присоединение к России. Оппозиционные депутаты и журналисты на экстренную сессию не были допущены, так что возникают серьезные сомнения в том, что она вообще состоялась. Вот что сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Симферополе.
Поскольку сессия проходила в открытом режиме без допуска журналистов, с ограниченным допуском сотрудников парламента и без приглашения на сессию оппозиционных депутатов, то говорить о том, что в самом деле происходило, не приходится. Мы располагаем информацией официальной, которая утверждает, что 79 депутатов проголосовало из 82, по-моему, так, и что это решение было принято в соответствии с действующими нормами регламента и законодательства. Но в то же время мы знаем, что от депутатов, от наших источников депутатских, от депутатов, которые я не называю, мои коллеги не называем, или, но это действительно депутаты, которые участвовали, присутствовали на этом мероприятии, вот они говорят, что, во-первых, депутатов не было так много, в принципе, неизвестно, сколько их было, кворум или нет, но точно не было 82 депутата, это во-первых. Во-вторых, депутаты не знали, за что они голосуют. Не был дан текст по постановлению, голосовали с голоса, говорили наши источники депутатки, что, во-первых, там не шла о присоединении к России уже вот сейчас. Потом уже, когда уже началось голосование, депутат и вице-премьер Тимиргалиев крикнул, что референдум переносится на 16 число. То есть, в принципе, с голоса только сами вопросы были зачитаны. И поэтому голосование было, ну, такое очень сумбурное и непонятное. Говорить о том, что это было решение сети, решение парламента, многие эксперты, юристы ставят это все под сомнение. И самый важный момент, в это время в здании продолжали находиться вооруженные люди. Продолжали находиться лица с оружием, с взрывчаткой. Эти лица идентифицируются как российские военнослужащие и спецподразделений. Что же касается подготовки к референдуму, то фактически представители крымского парламента начали эту подготовку до принятия решения последнего. До этого были вызваны в крымский парламент все главы районов, городов, районных администраций. Им перед ними поставлено начать подготовку к референдуму. Референдум будет проходить не на основании закона, а на основании временного положения, которое тоже утвердил крымский парламент, и тоже неизвестно, сколькими голосами будет там кворум. Кроме того, уже в избирательной комиссии сообщили, что невозможно провести этот референдум на законном основании. Кроме того, из Киева заблокировали единый реестр избирателей, доступ из Крыма к нему невозможен. Представители крымской власти сказали, что у них есть списки избирателей с прошлых выборов. Последние выборы у нас проходили в 2012 году, у них есть копии этих списков, поэтому они будут пользоваться. Но вот за сколько-то прошло, 3-4 года, эти изменения у них нет.
Владимир, того,
городской глава Белогорска и глава Бахчисарайской районной администрации заявили, что они не будут участвовать и не будут в подготовке к референдуму. Но можно предположить, что в ближайшее время их попытаются уволить и отстранить от должностей.
Меджлис крымских татар объявил о том, что не поддержит референдум. В Крыму проходят акции протеста. Насколько они многочисленны? И можно ли сказать с уверенностью, что большинство крымчан за безоговорочное присоединение к России?
Да, действительно, акции проходят. Последние вот несколько дней ежедневно по несколько акций протеста выходят украинцы, представители украинского этнического меньшинства, выходят крымские татары, выходят люди разных национальностей, которые, например, объединены в движение «Евромайдан», «Крым». Ну, пока я не скажу, что они очень многочисленные, от нескольких десятков до нескольких сотен. Участники этих акций, например, говорят, что они боятся, многие боятся, опасно. Нападают казаки российские, которые приехали с территории России, которых очень много, ходят в казачьей форме, кубанцев, донские по Симферополю, по городам Крыма. Нападают местные самооборонцы, нападают народные дружинники, бьют очень журналистов, не дают им снимать. Атмосфера страха, она все-таки влияет на это. Это говорят участники этих акций. Но, как правило, эти акции проводятся через Facebook, через социальные сети. Нет организации, нет единого штаба какого-то, который пока это делает. Сегодня проходит самая массовая акция. По всему Крыму, по всем населенным пунктам выходят тысячи крымско-татарских женщин. Эта акция согласована с Меджлисом, но Меджлис ее не организовывает. Женщины выходят против войны, за целостность Украины, за мир, против российского присутствия, требуют, чтобы российские войска покинули Крым, дали возможность самим разобраться с крымскими вопросами. Я вот проехал сейчас по окраинам Симферополя, по всем трассам выходит, в разных точках. От нескольких десятков до нескольких сотен человек звонил координаторам этой акции. Они говорят, что у них уже сейчас есть данные о нескольких тысячах. Они рассчитывают, что счет будет идти на десятки тысяч людей, которые вышли в цепочки вдоль дорог с флагами, с шариками цветными, с детьми, с игрушками, с плакатами «За мир против войны». Ну, и я хочу сказать, что к крымско-татарским женщинам присоединяются и русские, и украинские женщины. Можно ли говорить о том, больше крымчан за присоединение или за то, чтобы быть в составе Крыма? Очень сложно говорить. Референдум, конечно, этого не скажет. Об этом все говорят, об этом заявил и Рифат Чубаров, лидер Меджлиса. Нарисует цифру, какую они захотят. Уже сейчас им дано указание, есть эта информация из разных источников, не меньше 70%. На самом деле настроения крымчан разные. Молодежь, новое поколение, которое выросло, оно полностью ориентируется, большинство, на Украину. Да, можно говорить, что большинство крымчан за расширение полномочий автономии. За это выступают и крымские татары, и русские, я думаю, что и украинцы. Но если говорить о России, то, мне кажется, во всяком случае, из тех настроений, из тех разговоров с людьми, с которыми я разговаривал, из тех последних социологических исследований сторонников присоединения к России в Крыму, меньшинство. По последним исследованиям около 40% считали, что в Крыму было бы лучше в России. Как правило, это люди старшего поколения и позднего среднего поколения. Но вполне допускаю, что ближе к дате референдуму, если не будет каких-то провокаций вооруженных, то сопротивление, мирное сопротивление вот этому сценарию будет возрастать. Я думаю, что Крым увидит гораздо больше людей на улицах.
Владимир, всю эту неделю российские военные блокировали украинские воинские части. Даже были сообщения о попытках штурма. Был затоплен корабль «Очаг» в бухте Данузлав. Вы могли бы рассказать, где и как проходит эта блокада, и где сейчас самая острая ситуация?
Блокада проходит по всему Крыму. Все воинские части практически заблокированы. Все крупные воинские части, все пункты базирования украинских кораблей. Часть кораблей, в частности, это пограничные службы, успели вывести в Одессу. Некоторые корабли в Очаков, но корабли ВМС Украины, за исключением флагмана гетьмана Сагайдачного, все заблокированы в Севастополе и в Данузлаве, в Стрелецкой бухте. Заблокированы штабы. Вчера была острая ситуация в Севастополе. Была попытка нападения и захвата командного пункта тактической группы ПВО «Крым». Борвались несколько десятков казаков Аксенова, как их здесь называют, по имени премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. Они пытались штурмовать этот пункт, не удалось, солдаты забаррикадировались, офицеры в командном пункте, подъехали журналисты, снимали, стримили нападающие и сбили журналистов. Очень несколько журналистов, в том числе одного из главных телеканалов Украины «Интер», попали в травматологическую больницу. Я не знаю сейчас, какое их состояние, но вчера вечером мне сообщали, что их очень сильно побили. Продолжается противостояние в Феодосии, там очень напряженная ситуация, очень нервная. В Феодосии батальон морской пехоты один из самых подготовленных украинских, один из самых вооруженных. Они просто рвутся в бой, их с трудом сдерживает командование. Именно поэтому ожидали провокации именно в Феодосии. Поступила вчера информация, что в казачьей Буте, где дислоцируется бригада морской пехоты, члены морского флота, были замечены переодетые в украинскую военную форму российские военнослужащие, которые загружались в автомобили и куда-то уезжали. Были опасения, что ночью могут быть провокации, нападения вот этих псевдоукраинских военных на российских или вот на казаков, или на вот этих самооборонцев, а после этого мог последовать вооруженный серьезный штурм украинских воинских частей. Но пока вот последняя информация, что не было штурмов, ситуация остается напряженной, но стабильной. В то же время поступила информация, что из Керченской переправы, неподалеку там тоже батальон морской пехоты находится, и там было 6 больших автомобилей грузовых с военнослужащими, 5 из них уехали в сторону Рабатской стрелки. Предполагает военные, что там они будут устанавливать очередной блокпост для перекрытия въезда с материковой Украины. До сих пор было установлено 3 таких поста на въездах, на трассах на севере Крыма.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свободы» в Симферополе. Аннексия России и Крыма может быть только началом плана Путина по расколу Украины, предупреждает бывший советник российского президента. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Киеве Владимиру Ивахненко.
В ответ на российскую оккупацию Крымского полуострова, украинские власти привели в полную боевую готовность армию и объявили частичную мобилизацию. В военкоматы начали приходить тысячи добровольцев. Уже в начале недели стало очевидно, что российские войска могут, кроме Крымского полуострова, появиться и в других регионах Украины. О вероятных планах Кремля рассказал первый председатель Службы безопасности Украины, бывший министр обороны и глава правительства Евгений Марчук.
На черноморском направлении России очень нужен пояс безопасности на стыке с НАТО, в зоне Черного моря. Абхазия, Грузия, они сделали зону базирования. Сейчас идет укрепление в районе Крыма. Следующее будет Приднестровье. Если мы мысленно глянем на карту, мы увидим, что образуется за пределами российской территории 3 очень мощных точки для России. И не зря в резолютивном документе Совета Федерации в последних словах говорится не в Крым ввести войска, а на Украину. Это что значит? Военным разрешено обеспечивать эту операцию от Чернигова, от Прилуг до Ялты, от Ужгорода до Луганска.
Прибывший в Киев во вторник госсекретарь США Джон Керри заявил о поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины. США призвали Москву вывести российские войска из Крыма, пообещав в противном случае ряд жестких экономических и политических санкций против России. С начала недели заметно увеличилась концентрация российских войск у восточной границы Украины. Параллельно пророссийские активисты атаковали здания областных администраций в Харькове, Донецке, Луганске, Николаеве и Херсоне. По данным спецслужб, в этих акциях участвовали и российские граждане, в том числе переодетые в гражданское военное. Для того, чтобы навести порядок и взять под контроль эти регионы, центральные власти идут на неординарные шаги. В частности, губернаторами Донецкой и Днепропетровской областей назначены украинские олигархи Сергей Тарута и Игорь Коломойский. В среду перед активом Днепропетровской области уже в статусе губернатора выступил Игорь Коломойский.
Мне непонятно, как может воевать Украина с Россией. Украинцы и русские как могут цеплять друг друга. То есть, ну, это невероятно. Ну, учитывая, я скажу не дипломатично, шизофрению второго оппонента. То есть, у нас был один большой шизофреник, а там маленького роста шизофреник. Но полностью неадекватен, полностью сошел с ума. То есть, его вот это мессианство восстановления, не знаю, Российской империи в границах 13-го года или Советского Союза в границах 91-го, оно, конечно... доведет весь мир, да, может довести до катастрофы. Вы все видели, что произошло при предыдущем режиме Януковича, как нежелание расстаться с малым привело к потере всего. Сегодня он военнопленный, я думаю, в недружественной нам стране, может там заниматься разными провокациями, вплоть до того, чтобы печатать приказы, они его как марионетку могут привезти в Крым, в Севастополь. Мы не понимаем, какой сценарий у России окончательный, но она будет разыгрывать эту карту, пока, я не знаю, Турция не закроет ей нефтяные суда, ее, ну, русскую нефть не выпустит в Средиземное море.
Днем ранее представитель России продемонстрировал в Совете Безопасности ООН якобы письмо Виктора Януковича, которого Москва считает легитимным украинским президентом, с просьбой к Владимиру Путину о введении российских войск на Украину. В ответ Верховная Рада заявила, что по действующему законодательству только парламент может дать согласие на введение иностранных войск на украинскую территорию. Между тем, в среду, 5 марта, российские спецслужбы обнародовали в интернете телефонный разговор высокопоставленных европейских дипломатов, призванные скомпрометировать новые украинские власти. В ходе беседы с еврокомиссаром по вопросам внешней политики ЕС Кэтрин Эштон, глава МИДа Эстонии Урмас Паэт высказал версию о возможной причастности к недавним убийствам в центре Киева представителей бывшей украинской оппозиции. Свидетели утверждают, что одни и те же снайперы на улице Институтской стреляли как по демонстрантам, так и по сотрудникам милиции, говорит руководитель центра «Политика» Игорь Попов.
Конечно, самая трагическая страница украинского политического кризиса – это именно 20-21 февраля, когда неизвестные до сих пор снайперы расстреляли мирных демонстрантов, и также в это время погибли несколько сотрудников правоохранительных органов. Среди украинских экспертов, журналистов обсуждаются все версии происшедшего. Конечно, дискуссия начинается от того, кому выгодно, и поэтому большинство экспертов склоняется к тому, что усиление эскалации и увеличение количества жертв больше всего было выгодно третьей стороне и называется российскую сторону, которая таким образом хотела отстроить режим Януковича от любых переговоров с Западом, умыв его в крови. Но в то же время рассматриваются и другие версии, и определенную выгоду теоретически можно просчитать и для других инициаторов. Но пока нет доказательств явных, либо даже косвенных, участия тех или иных сторон, тех или иных заказчиков в деятельности снайпера. До сих пор звучат лишь предположения. Поэтому предложение о том, чтобы подключить международных экспертов, либо же создать международную следственную комиссию, которая бы разобралась, кто были эти снайперы, кто давал им приказания, я думаю, имеет место быть.
Бывший замглавы МВД Украины генерал Геннадий Москаль утверждает, что снайперы украинских подразделений МВД и СБУ получили от власти указание расстреливать одновременно не только протестующих, но и милиционеров. А вот что по этому поводу сообщил экс-охранник Януковича Вячеслав Заневский в интервью телеканалу TVI.
Фактически все снайперские группы, которые присутствовали там, если мы говорим про управление государственной охраной, про СБУ, это были снайперские группы, направленные прежде всего на выявление вооруженных людей, в том числе и снайперских групп. Потому что уже на тот момент была некая информация о том, что очевидно кто-то стреляет. Но правоохранители считали, что это снайпера Майдана. Майдан считал, что это снайпера правоохранительных органов. Фактов стрельбы по людям со стороны снайперских пар на поражение, насколько я понимаю, не было. Но это все со слов тех людей, которые, собственно говоря, работали в этих снайперских парах. Насколько это соответствовало действительности, это уже результат межведомственной комиссии.
По итогам экстренного саммита Евросоюза по Украине в минувший четверг стало известно, что ЕС настаивает на проведении независимого расследования убийства людей снайперами в центре Киева. На этом же саммите Украине пообещали финансовую помощь в размере 15 миллиардов долларов. Кроме того, Евросоюз заявил, что не признает итоги незаконно назначенного на 16 марта крымскими властями референдума о статусе полуострова. 6 марта крымский парламент на закрытом заседании, как утверждается большинством голосов, поддержал и постановление о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Аналогичные решения были приняты и Горсоветом Севастополя.
Это откровенно антиконституционные действия, это нарушение статьи 2 Конституции, неприкасаемость территории Украины и решение по территории Украины есть соответствующая статья Конституции, которая говорит о том, что референдум, который касается территории, должен быть исключительно всеукраинским.
Заявил один из авторов Украинской Конституции, юрист Виктор Мусіяка. Официальный Киев, несмотря на незаконность референдума, настаивает на присутствии на нем международных наблюдателей. Как и некоторые украинские политики, бывший советник Владимира Путина Андрей Ларионов убежден, что Крым – это только начало плана Кремля по захвату территории Украины. Об этом Ларионов заявил вечером в минувшую пятницу, выступая в эфире «Шустер Лайф» на первом национальном телеканале Украины.
То, что сейчас осуществляется по отношению к Украине – и в частности, по отношению к Крыму, было запланировано минимум 6 лет назад. Это старый план, который давным-давно готовился, очень серьезно. Сейчас возможности повлиять дипломатическим путем, путем переговоров уже нет. Это примерно то же самое, что в 1938 году вести переговоры с Адольфом Гитлером. Или в 1939 с Иосифом Сталином. Не позже понедельника, 10 марта, решение о включении Крыма будет принято Государственной Думой и Советом Федерации и будет одобрено высшими органами государственной власти России. После этого все те зеленые неизвестные человечки, которые находятся на территории Крыма, оборачиваются, надевают свои нашивки, надевают свои погоны и обнаруживаются в составе российских вооруженных сил, в составе как минимум 30 тысяч человек, как это объявлено сегодня, а возможно и больше, как это будет к тому времени, со средствами ПВО, с тяжелым вооружением. Если в течение этих двух дней Украина не предпримет абсолютно необходимых решений, то, первое, Крым аннексирован будет не только де-факто, а де-юре. Второе, на Крыме ничего не останавливается. Дальше начинается Восточная и Южная Украина. Сейчас идет разговор о государственной независимости Украины. У Украины есть два варианта поведения. Оба варианта хорошо известны в истории. Один вариант – это Чехословакия. Ответ Бенеша и Гахи 1938-1939 года. Сдача позиции агрессору, затем потеря территорий, затем потеря государственной независимости. Второй ответ дан Финляндии и, соответственно, Рюте и Маннергеймом. Потеря территории, сохранение государственной независимости на ограниченной территории. Других вариантов, к сожалению, нету. Что касается потери территории, я боюсь, что этот вопрос уже решен.
Заявил Андрей Ларионов. Исполняющий обязанности президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов в интервью в субботу американскому телеканалу NBC выразил надежду, что цивилизованный мир не оставит Украину наедине с агрессором. По словам украинских дипломатов, сейчас Украина обсуждает с Россией и Евросоюзом вопрос о создании контактной группы для немедленных переговоров по урегулированию ситуации в Крыму. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Брюсселе в четверг состоялся саммит Европейского Союза, посвященный российско-украинскому кризису. Европейские лидеры подтвердили решение Совета министров ЕС приостановить двусторонние переговоры с Россией по визовым вопросам и переговоры по новому базовому соглашению. Они также поддержали решение европейских членов Большой Восьмерки и учреждений ЕС приостановить свое участие в подготовке саммита Восьмерки, запланированного на июнь нынешнего года в Сочи. ЕС призывает Россию срочно приступить к переговорам с Украиной. Соединенные Штаты тоже продолжают дипломатические попытки урегулирования кризиса. Они настаивают на выводе российских военных из Крыма и на начале диалога между Москвой и Киевом. Продолжит тему вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский.
Несмотря на состоявшиеся на этой неделе телефонные беседы между президентом США Бараком Обамой с президентом России Владимиром Путиным и на встрече государственного секретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, никакого продвижения в направлении сглаживания разногласий между США и Россией вокруг ситуации на Украине достичь не удалось. Как констатировала в пятницу газета «Вашингтон-Пост», Владимир Путин категорически не согласен с точки зрения США по Украине и заявил после последнего разговора с президентом Обамой, что Россия не может игнорировать призывы о помощи, поступающие от русских в Крыму. Не оказало особого влияния на российское руководство и перспектива применения финансовых санкций со стороны США против тех российских чиновников и организаций, которые, по мнению США, несут ответственность за ситуацию на Украине в целом и в Крыму в частности. Объявляя о таких санкциях во время выступления в Белом доме, президент Обама сказал, что решение о них было принято в рамках общих усилий по решению кризисной ситуации на Украине. Это решение является продолжением наших усилий добиться, чтобы Россия и те, кто несет ответственность за сложившуюся в Крыму ситуацию, заплатили за это определенную цену. Это решение также дает нам гибкость при принятии будущих шагов в ответ на то, как в дальнейшем будет действовать Россия. Как объяснил позднее государственный секретарь США Джон Керри, американская сторона пока не спешит с применением этих санкций, так как по-прежнему надеется на дипломатическое решение кризисной ситуации вокруг Украины. Я хочу особо подчеркнуть, что была заложена только правовая основа, но не применены конкретные санкции. На это есть причина, и она заключается в том, что даже несмотря на то, что мы готовы сделать то, что мы обещаем, мы хотим быть в состоянии продолжить диалог, который приведет к деэскалации. Вместе с тем, государственный секретарь США сообщил, что визовые санкции против ряда российских и украинских граждан вступают в силу. Соединенные Штаты не будут выдавать визные визы тем, кто угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины, а те, кто уже получил визы, будут их лишены. Соединенные Штаты и их европейские союзники едины во мнении, что предложенный в Крыму референдум о том, следует ли этой территории остаться в составе Украины или присоединиться к Российской Федерации, легитимным считать нельзя. Предложенный референдум был бы нарушением Конституции Украины и международного права, заявил президент Обама. Любое обсуждение будущего Украины должно проводиться с участием законного правительства Украины. В своих выступлениях по проблеме Украины, а также в телефонных разговорах с Владимиром Путиным, президент Обама неоднократно говорил, что Соединенные Штаты с пониманием относятся к тому факту, что между Россией и Украиной существуют исторические связи, и что у Москвы в отношении Украины могут быть легитимные интересы. Поэтому, считает президент, необходимо начать переговорный процесс между двумя странами. Барак Обама предлагает следующий план действия. Пустить международных наблюдателей на территорию всей Украины, включая Крым, с тем, чтобы они могли убедиться, что соблюдаются права всех граждан Украины, включая этнических русских, и начать консультации между Россией и Украиной с участием международного сообщества. Россия сможет сохранять свои права на использование базы в Крыму, если она будет соблюдать заключенные ей соглашения и с уважением относиться к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мировое сообщество должно поддержать народ Украины по мере того, как эта страна продвигается к намеченным на май выборам. Вот в чем заключается путь деэскалации. По мере того, как президент Обама и государственный секретарь Керри ищут дипломатическое решение кризисной ситуации, некоторые американские законодатели предлагают принять против России жесткие меры. Комитет по иностранным делам Палаты представителей в четверг принял резолюцию, призывающую к выводу из Крыма всех российских войск, кроме тех, которые находятся там по соглашению о Черноморском флоте. В резолюции содержится призыв к президенту Обаме не принимать участие в саммите «Большой восьмерки» в Сочи, а также предложение исключить Россию из этой группы. Конгрессмены предлагают также, чтобы Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками ввели визовые, финансовые, торговые и другие санкции против высокопоставленных российских официальных лиц, а также находящихся во владении российского государства банков и коммерческих учреждений. Резолюция Комитета по иностранным делам носит рекомендательный характер. Она была принята в тот же день, когда Палата представителей полного состава одобрила законопроект о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму в 1 миллиард долларов. На будущей неделе аналогичный законопроект будет рассматриваться в Сенате США. Мнение сенаторов по отношению к действиям России схоже с тем, что об этом думают их коллеги в Палате представителей. Многие из них возлагают всю ответственность за сложившуюся ситуацию на Владимира Путина. Вот что сказал сенатор-демократ из штата Иллинойс Дик Дербин. Операция в Крыму настолько хорошо организована, что это наводит на мысль, что президент России Владимир Путин планировал ее во время Сочинской Олимпиады. Можно ли представить что-то более циничное и пошлое, чем тайная подготовка к оккупации соседнего государства в тот момент, когда Путин не жалел средств на то, чтобы представить Россию всему миру как мирную страну? Российским налогоплательщикам следует потребовать, чтобы им вернули 51 миллиард долларов, которые они заплатили за Олимпийские игры. Российским налогоплательщикам, может быть, следует также поинтересоваться, стоит ли продолжать финансирование телеканала Russia Today в Соединенных Штатах, вещающего на английском языке. Престижное издание Columbia Journalism Review квалифицирует этот телеканал как инструмент пропаганды конфронтационной внешней политики Владимира Путина. Передачи Russia Today в Америке смотрят немногие, но те, кто смотрит, отмечают их явный антиамериканский настрой, и у многих это вызывает раздражение. На этой неделе терпение лопнуло сразу у двух сотрудниц телеканала. Сначала ведущая одной из программ Эбби Мартин осудила военную оккупацию Украины Россией, а в среду ее коллега Лиз Уолл в прямом эфире заявила, что уходит с работы. По ее словам, она не может сотрудничать с компанией, которая получает деньги от правительства России и оправдывает действия Путина на Украине. «Я горжусь тем, что я американка и верю в торжество истины, поэтому я ухожу», – заявила Уолл во время выпуска новостей.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Донецке на этой неделе чуть было не произошел переворот. Областная администрация переходила из рук в руки, организовывались митинги, контрмитинги. И, в конце концов, Павел Губарев, лидер пророссийских сил, оказался за решеткой. В Донецке работал наш специальный корреспондент Марк Крутов. Марк, здравствуйте. Давайте восстановим самые яркие события этой недели в хронологическом порядке.
Здравствуйте, Дмитрий. 1 марта, когда Совет Федерации России дал разрешение президенту Владимиру Путину ввести войска на территорию Украины из-за нестабильной, как было сказано в этом разрешении, ситуации в Крыму, в этот же день в интернете появились заявления о том, что в юго-восточных украинских регионах планируется акция под названием «Русская весна». Всех желающих не участвовать призывали выйти к зданиям областных и государственных администраций и произвести мирный захват власти. Как мы знаем, в этот же день в Харькове так и случилось, были избиты несколько сторонников Майдана, в том числе известный харьковский поэт Сергей Жадин. Но вот 3 марта то же самое произошло в Донецке. Там лидер так называемого русского народного ополчения Павел Губарев первый раз тогда еще со своими сторонниками захватил областную государственную администрацию, прорвался в сессионный зал, где народ, где площадь, можно так выразиться, избрала его народным губернатором. Ну а затем события развивались стремительно уже через два дня, 5 числа утром, когда Павел Губарев отлучился по каким-то делам из здания областной администрации в город, в здание пришла милиция и попросила оттуда уйти его сторонников, даже не попросила, а эвакуировала их якобы из-за того, что в здании была обнаружена бомба. Павел Губарев заявил, что это провокация, что никакой бомбы, конечно, там не было найдено, хотя милиция утверждала обратное, и призвал своих сторонников вечером этого же дня в 16 часов снова собраться на площади около здания и снова пообещал, что оно будет захвачено. И так и произошло. Оно действительно было захвачено, правда, там уже был отключен свет. Пройти в сессионный зал и устроить какую-то пресс-конференцию, какое-то заседание людям Губарева не удалось. Этим же вечером в Харькове на другую, расположенную неподалеку площадь Ленина, вышло около 5000 человек, сторонников единства Украины. Они развернули огромный украинский флаг над своими головами, пели украинский гимн. И тут произошли первые столкновения между сторонниками и противниками единства Украины, вернее, между сторонниками Украины и сторонниками присоединения Украины Донбасса к России. Люди Губарева прошли маршем от здания областной государственной администрации, и когда люди на митинге за Майдан уже расходились, на них было совершено нападение. Милиции удалось предотвратить какие-то серьезные последствия, хотя ходили в тот вечер слухи и о найденных окровавленных ножах на площади, и мы сами видели своими глазами яйца, которыми закидывали людей, я говорил, с людьми были дымовые шашки. Но пострадавших, как выяснилось, на следующее утро, по официальным заявлениям милиции, по крайней мере, было всего около 10 человек, причем, как утверждали милиционеры, с обеих сторон. В этот же день, я имею в виду 5 число, было совершено нападение на участников автопробега «За единую Украину». Около 30 людей на своих личных автомобилях организовали этот пробег. Это в основном местные предприниматели, представители среднего класса. Они повесили на автомобили украинские флаги. Но подверглись тоже нападению людей Губарева, которые били им машины, ногами, палками срывали украинские флаги. Одного человека, который немного отстал от колонны, избили довольно серьезно. Ну а 6 числа, на следующий день, опять Павел Губарев утратил контроль над областной государственной администрацией. Но здесь уже милиция не стала придумывать какие-то бомбы или что-то еще. Просто в здание зашли около 15 хорошо подготовленных сотрудников службы безопасности Украины, у которой здесь в Донецке назначен уже новый начальник Киева. И арестовала Павла Губарева. Позже он опроверг заявление о своем аресте, написал об этом у себя в Фейсбуке, дал интервью российскому телеканалу Лайпьюз. Но на этом интервью у него был, конечно, очень подавленный вид. Было видно, что дает он его из простой обычной городской квартиры. И у меня сложилось впечатление, что это какое-то подобие домашнего ареста. И это ощущение подтвердилось спустя несколько часов, когда сотрудники СБУ пришли на эту квартиру и уже арестовали Губарева официально, увезли его в Киев, как потом выяснилось. Но на этом акции его сторонников не закончились. Вечером около 200 человек пошли вызволять Павла Губарева, еще не знаю, что он находится в Киеве, к зданию службы безопасности Украины. В центре Донецка устроили там митинг, не пытались штурмовать здание. какой-то момент к ним вышел новый начальник службы безопасности и сказал, что Губарев уже подъезжает к Киеву, что его вывезли на автомобиле. Днем сторонники Губарева были уверены, что его вывезут самолетами, даже пытались блокировать вышку диспетчерскую в аэропорту. Был совершен звонок адвокату Павла Губарева, который подтвердил, что да, он арестован в службе безопасности Украины и уже находится в Киеве. Вечером эта акция закончилась около здания службы безопасности Украины без каких-то серьезных происшествий, хотя сторонники русского народного ополчения даже ухитрились захватить троллейбус, построить небольшую баррикаду. Они пытались преградить путь автобусу, на котором, как они тогда думали, Павла Губарева вывозят из Донецка. Но на следующий день, 7 числа, был объявлен официально заранее в интернете еще один митинг на площади Ленина, той самой, где несколько недель ранее собирался Майдан. Но туда уже в отсутствие лидера пришло около 50 всего человек. Впрочем, на этом тоже ситуация не успокоилась. И вот сегодня, 8 марта, выходной день, как я сейчас вижу на видеотрансляции, прямой в интернете, на площади Ленина, митинг будет около 200 сторонников присоединения Донбасса к России, сторонников Павла Губарева. Они уже завершают свой митинг, но, опять же, следующий сбор они наметили на завтра, на 9 мая, там же, на 12 часов. Впрочем, эти акции, повторюсь, никогда своей численности за все эти дни не превышали 1000 с небольшим человек.
Марк, ну очень любопытна сама фигура Павла Губарева. Я читаю обсуждения в социальных сетях, и кто-то говорит, что это чуть ли не украинский Навальный, борец с коррупцией, а другие напоминают, что он был членом нацистской организации РНГ. Что это за человек?
Павел Губарев действительно, как Алексей Навальный, насчет борьбы с коррупцией это спорное утверждение, но как Алексей Навальный, он в корне своей карьеры действительно берет в националистическом движении, в частности, в листовках его сторонников, которые раздавались на все эти дни на митингах на площади около областной государственной администрации, так и было написано, что первого лица Павла Губарева, что я начинал свою политическую карьеру в движении русской национальной единства, этого ультрарадикальное националистическое российское движение. Правда, затем Павел Губарев всегда отмечает, что после этого он от идеи РНЕ отошел. Можно еще, наверное, судить об этом человеке по людям, которые его окружают. В частности, здесь, в Донецке, был замечен лидер российской националистической организации «Щит Москвы» Алексей Худяков. Здесь было несколько членов национального большевистской партии запрещенной, в частности, Ростислав Журавлев. Правда, здесь он официально, формально выполняет роль журналиста сайта российского сайта «Ура.ру». Ну и по речам, и по лозунгам, которые здесь звучат, конечно, они очень близки к лозунгам российских радикальных националистов. Да, это так. И, по крайней мере, в прошлом Павел Губарев был таким человеком, но сейчас, я повторюсь, он активно открещивается от своего национализма, от своего этого прошлого, и действительно пытается подать себя вот как такой Алексей Навальный из Донецка, который борется с коррупцией, борется с продажными чиновниками. Но здесь, если, по крайней мере, в случае с Алексеем Навальным можно говорить о каких-то более-менее реальных, ощутимых проектах, таких там, как, например, распил и других, то в случае с Павлом Губаревым пока все в основном ограничивается просто громкими заявлениями, борьбой с олигархами и требованием посадить их на кол. Так что вот наши слушатели сами могут сделать вывод о том, насколько эти сравнения имеют под собой какую-то реальную почву.
Спасибо, Марк. Марк Крутов, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Донецке. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Что узнали зрители российских телеканалов о происходящем в Крыму? Сообщили ли им, что российские войска все-таки находятся на полуострове, несмотря на все заявления Путина? Ну и что Путина во всем мире никто не поддержал и грозят его режиму санкциями?
Это абсолютно риторический вопрос, потому что, конечно, ничего этого из сообщений федеральных каналов зритель не узнал, ровно так же, как зритель вообще, кроме вот этого барабанного пропагандистского боя и вот этой вот шелухи слов, не узнает ничего, в том числе и о стране, в которой живет, потому что здесь нет обвала акций, здесь нет обвала рубля и вообще нет ничего, что ежедневно тревожит россиян, включая там почти ежедневное уже переписывание ценников магазинах. Что меня удивило в последние дни. Вот, например, вчера произошло событие, на мой взгляд, достаточно эмблематичное. И я думаю, что если бы это касалось не официальной пропаганды, то официальная пропаганда бы заговорила, ну, что-то типа вот о предательстве национальных интересов. Что я имею в виду? Вчера открылась параолимпиада. Это замечательное событие, действительно какое-то очень светлое. И все было замечательно придумано. И выступал там Путин. В это же самое время, очень коротким сдвигом по времени, вышел в эфир Владимир Соловьев со своим воскресным вечером. А я напомню, что Большую Олимпиаду целиком и полностью давали в эфире, правда, с разными комментариями, два канала, Первый канал и Россия. А здесь вот никакой Олимпиады не было, зато был Соловьев со своей привычной свитой. Правда, здесь тоже было кое-что необычное, потому что вместо свиты в самом начале вышел на телемост, опять же, из Сочи, господин Песков. У него была очень пространная речь, и он как бы выступал, ну, почти что в амплуа самостоятельного политика. Удивила его агрессивность, жесткость его речей. Ну, особенно большое количество яду он выпустил в направлении, я даже записала, потому что уже очень ярко, на пятая колонна, то есть очень малочисленное, очень маргинальное вообще какое-то сообщество, которое вообще живет перпендикулярно всей стране, в то время как вся страна делает все возможное, чтобы рейтинг Путина зашел. Шкаливал. Ничего не было, никакой Олимпиады и ничего. Значит, что я хочу еще сказать, что вот второй момент, не допускается вообще никакое мнение, то есть вообще, если раньше была какая-то видимость политики, ну, условно говоря, перестали приглашать даже Максима Шевченко, который имеет мужество и попытку другого своего взгляда. Его уже нет, в последние дни я его не видела в ток-шоу, но вот я на канале «Россия», точнее на канале «Россия-24» была программа якобы аналитическая, она называется «Мнение». Так вот, в этой программе собрались какие-то люди, какие-то аналитики, и там речь держала совсем молодая женщина, очень симпатичная, Екатерина Кузнецова, исполнительный директор Центра исследований постиндустриального общества. Она говорила о европейской практике, о том, как происходит со странами, там, которые требуют самоопределения и прочее, прочее. И сообщила такую, в общем, невинную вещь, но я, например, этого не знала, что в международном праве нет права нации на самоопределение. И дальше она говорила о том, что вообще ни один референдум, в том числе в Европе, не проходит за 2 недели. И главное здесь – это неторопливость и последовательность. Ну, в общем, там присутствовал на этой встрече политолог, очень независимый политолог Сергей Михеев, который так изредка мелькает, но он просто растоптал эту несчастную, бедную Екатерину и тут же ей сообщил, довольно нагло сообщил, что вы, девочка, просто, наверное, начитались либеральные газеты и ничего не знаете. Вот такая вот полемика. Есть третий момент, который меня несколько насторожил, вот это вот я буквально из последних своих ощущений и думаю, что это будет продолжаться. Это эпизод, связанный с тем же вечером воскресным, происходящим в пятницу Владимира Соловьева, я имею в виду присутствие в этой программе Михаила Жванецкого, который отметил свое 80-летие. Я сейчас даже не о том, что и как говорил Жванецкий, все это было, ну, как-то и достаточно ожидаемо, я бы сказала, достаточно грустно, потому что Жванецкий ведь не может не отдавать себе отчет, где и как он произносит слова, скажем, о том, что вообще свободы слова нет, а настоящая свобода слова, это рядом с любимой женщиной, шепотом ночью под одеялом. Наверное, эта шутка хороша где-нибудь там, я не знаю, на каком-нибудь большом концерте, но не здесь и сейчас, скажем так. Но главное даже не это, а главное то, какое количество меда вообще распространял господин Соловьев, потому что он очень хорошо понимает, что присутствие людей такого масштаба в его программе, это в какой-то степени легитимизирует вот эту вот патриотическую истерику. Я думаю, что вот этот вот тренд, он будет продолжаться. Еще из событий недели я бы отметила фильм, о котором мы говорили, это старый фильм «Белая гвардия», но дело в том, что булгаковский текст, это такая универсальная матрица для любого корневого слома времен, включая тот, который медленно и верно впадает в Россию. Значит, любопытно, что этот фильм, он ведь снимался сразу по следам первой еще оранжевой революции. Господин Снежкин начал его снимать, но как-то не успел, а успел к выборам 2012 года, когда и была премьера. Тогда он звучал по-другому. Сегодня он звучит уже совсем по-иному. И вот этот вот мир политической вражды, который блистает зафиксирован «Белой гвардией», он сегодня уже несколько в ином аспекте, я в частности его воспринимаю, и я как-то особенно остро почувствовала вот сейчас, во время этого просмотра, что февральская революция, она случается из накопленной ненависти общества и власти. Ну вот мне кажется, что очень важно, чтобы люди, от которых зависят важные решения, тоже посмотрели на этот фильм новыми глазами.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». Крымская кампания глазами российских блогеров. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
По-настоящему бурная сетевая жизнь на уходящей неделе началась во вторник. Смысла исторической пресс-конференции Владимира Путина никто тогда не понял, но оценили ее в целом высоко. Леонид Волков написал в Твиттере.
Янукович недолго радовался последнему, что у него было. Ачивку «самая сбрендившая при сухогода» и ту Путин отобрал.
Больше всего комментариев вызвал тот факт, что Путин открестился от российского военного вторжения в Крым. Вежливые люди в его интерпретации – это бойцы отрядов самообороны Крыма. И что с ними будет после того, как президент России вроде бы отказался от аннексии Крыма, было неясно. Что загорать без дела вежливым людям не придется, стало ясно только в четверг, когда изумленный Facebook прочитал полный оптимизма статус вице-премьера правительства Крыма Рустама Тюрмангалиева.
Киев продолжает пугать поднявшийся Крым войсками НАТО и отменой референдума, забыв, что это полуостров, где расположены два города-героя – Севастополь и Керчь. Все, шановне панство, не хотите широкой автономии? Тогда Крым возвращается домой. Здравствуй, Россия.
И разговоры о многократном переносе крымского референдума как-то сразу показались мелкими. Начались эмоции, самые разные. Русский националист Егор Холмогоров натурально обливался слезами и сорил многоточиями.
Господи, неужели я до этого дня дожил? Я не верю, что это возможно. Неужели я до этого дня дожил? Я плачу. Это невероятное что-то.
Кристина Потупчик отреагировала по-деловому.
По Крыму имею сказать одно. Наконец-то мы начали присоединять теплые края. Ура!
Ксения Собчак сразу же начала мыслить в национально-историческом плане.
Если Путин вернет России Крым бескровно, останется в истории великим, и ничего с этим не поделать.
Православный боевик Дмитрий Энтео в очередной раз обрел смысл жизни.
Война – самый лучший миссионер. Именно она дарит смысл миллионам, погрязшим в суете, жизням, сжигая все надежды на временное, открывая Бога.
На противоположном политическом полюсе эмоций было поменьше. Иван Давыдов изложил свои соображения о покорении Крыма в рамках лирического отступления.
Мне вот совершенно плевать, станет Родина больше на столько-то там квадратных километров или нет. Я привык к тому, что моя страна громадна до абсурда. В гигантизме этом часть ее страшноватого очарования. Но я совершенно точно знаю, что успешный аншлюз – это карт-бланш для диктатора. Слово перестает быть ругательным окончательно и просто описывает сложившуюся ситуацию. На все. Абсолютно на все. Вялое безумие последних двух лет мы скоро будем вспоминать как теплое, приятное, травоядное относительно время. Каким оно, кстати, и было. В новом словаре два слова. А – аншлюз, П – сами знаете. Например, привет. Привет – новая, скорее всего, короткая и страшная жизнь.
Пока сеть выражала эмоции, российское правительство без дела не сидело. Оно рассмотрело проект закона об упрощенном получении российского гражданства, предусматривающий возможность для носителей русского языка, проживавших на территории бывшего СССР и бывшей Российской империи, получить гражданство Российской Федерации за 3 месяца. Как только Дмитрий Медведев сообщил об этом прессе, Facebook стал живо воображать хлынувших на территорию России поляков, финнов, жителей Аляски, Калифорнии и сделавших русский выбор белорусов и латышей. Иван Хаменюк.
В очередь, сукины дети, в очередь. Я прям вижу эти вереницы людей со слезами на глазах у российских консульств. Это выкрики в очередях. Больше 2 паспортов в одни руки не давать. Вас здесь не стояло. Я за мужчину еще утром занимала. Да я ранен на колчаковских фронтах. Подайте бывшему депутату Государственной Думы.
После чего пошли прогнозы на тему, кто следующий на присоединение к России и какова будет реакция Запада. Депутат Госдумы Роберт Шлегель настроен оптимистически.
Думаю, до США и ЕС тяжело доходит мысль о том, что сделать с нами что-то сложно. Нас можно только понять и простить.
Алексей Цветков на портале In Liberty думает о жертвах происходящего.
Первой жертвой станет, конечно, сам освобожденный Крым. Даже если Украина не перекроет перекоп, снабжение полуострова обрушится в самое ближайшее время. Несмотря на отдельные оазисы, в целом Крым по своим климатическим условиям – пустыня. Отгрузка фуража с большой земли бессмыслица. Прокормить полуостров может только экономика, которую с начала марта перевели на холостой ход. Никаких инвестиций ожидать не приходится, а поток курортников наверняка иссякнет. Можно посылать деньги, но пример Чечни хорошо показывает, куда они денутся. Что касается энергетической удавки на горле Европы, то она ведь о двух концах. Поскольку российская экономика выстроена почти целиком по колониально-сырьевому принципу, любая рана, которую Россия нанесет Европе, рискует оказаться самострелом. Это безошибочный бумеранг. Но на самом деле угроза имперскому триумфу еще реальнее. Судя по многочисленным последним оценкам, Соединенные Штаты уже вышли на первое место в мире по добыче природного газа. Более того, по совокупной добыче природных энергоресурсов. А в скором времени станут первыми и в нефтедобыче. Пока что Европе от этого пользы мало, поскольку в США действует устаревший федеральный закон, запрещающий экспорт газа. Есть, однако, надежда, что в нынешней ситуации у Конгресса достанет мужество его отменить. И тогда на мировых рынках России придется следить за котировками лыка и дикого меда.
Единственная позитивная реплика касательно перспектив принадлежит Николаю Карпицкому. Хотя по прочтении ее сразу же становится понятно, что того, о чем он пишет, скорее всего, не произойдет.
В какие-то периоды народ рождает себе гражданскую нацию, которая берет ответственность за будущее своей страны. Новая украинская гражданская нация родилась на Майдане и сейчас переживает тяжелый и болезненный период роста. Агрессия кремлевского руководства против Украины только ускоряет рост нации. Новая российская нация родится из сопротивления агрессии против Украины, либо же она не родится никогда, и тогда у России не будет будущего. Сейчас каждый россиянин, хочет он того или нет, оказывается перед нравственным выбором. Либо трусливо поддерживать войну против Украины, либо осознать свою историческую ответственность и стать свободным гражданином.
Удивительным образом в споры о дележе Украины активно включились либералы. Тезис состоит в том, что Украина должна принадлежать не Путину, а им самим. Вот как эту мысль формулирует Кирилл Мартынов.
Главной ошибкой самой Украины в течение 20 лет ее независимости было отождествление Москвы и русской культуры и попытки противопоставить себя им обеим. Вместо того, чтобы рассматривать Львов и Крым в качестве полноправных полюсов великого европейского государства, говорящего на двух языках, Киев пытался украинизировать свои регионы. Вместо того, чтобы опереться на русское культурное наследие, его считали чужим. Но перед нами не два национальных государства, сцепившихся в схватке за господство в регионе, а гораздо более сложная политическая и экономическая система. Два осколка Советского Союза, русскоязычная Российская Федерация и русско-украинская Украина, в течение 20 лет развивались по-разному. В более бедной Украине, лишенной возможности жить за счет нефтяной ренты, в полном соответствии с современной политэкономией, в итоге победила свобода. Россия упала в тень ресурсного проклятия и сопутствующей политической стабильности. Конфликт в Крыму бессмысленно описывать в архаических терминах возрождения Российской империи. Речь идет о европейском выборе украинцев и русских и попытках правящего российского сословия запретить нам делать такой выбор. Крымский кризис обозначил конфликт двух исторических проектов Руси-России. Один из них связан с традициями московской деспотии, централизованного государства империи. Второй существовал в виде нескольких проектов альтернативного европейского государства русских. Это в первую очередь Великое княжество Литовское и Новгородская республика. Парадокс заключается в том, что Украина сегодня в гораздо большей степени отражает реальные интересы русских, чем Российская Федерация.
Проект Романа Лейбова состоит в следующем.
Я бы ставил вопрос так. О необходимости мобилизации мирового сообщества для создания альтернативной России, населенной не потерявшими рассудка выходцами из РФ. Думаю, как раз Крым бы подошел. Можно было бы обойтись существующими украинскими законами, кстати. Ну и социодемография там бы сразу сильно улучшилась.
Не менее замечательный проект предложил Павел Пиперштейн.
Ситуацию в мире может спасти одно. США, Россия, Украина и Евросоюз должны заключить соглашение о полной демилитаризации Крыма и образовании в Крыму территории с особым статусом, возможно, под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Крым должен быть объявлен республикой здоровья и отдыха, полностью демилитаризованной территорией, ценнейшим природным и культурным заповедником, откуда должны быть выведены войска всех стран. Желательно, чтобы удалось договориться о полной демилитаризации всего бассейна Черного моря, демонтировать все военные базы всех стран в этом регионе, устранить чье-либо военное присутствие, объявить этот регион территорией мира, посвященной исключительно отдыху и здоровью людей. Этот вариант лучший и при этом единственный. Формально Крым может оставаться в составе Украины, или же ему может быть придан особый интернациональный статус – территория природных заповедников, здравниц и курортов.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Кинематографисты Украины на этой неделе направили обращение своим коллегам в России. Они призывают не верить политикам, преследующим далекие от интересов людей цели. «Призываем вас сказать «нет» планам разъединить наши народы, посеять вражду, которая может катастрофически сказаться и на нашем великом и славном искусстве. Верим в разум, верим в силу правды и памяти, которая нас соединяет крепчайшими узами», — говорится в послании. Вот что сказал «Радио Свобода» знаменитый режиссер Роман Балаян, подписавший это обращение.
Понимаю, какие интересы преследует Россия, тем не менее, я очень коротко могу сказать, что, по-моему, Кремль сошел с ума, восстановив против себя не только Украину, но и весь мир. Кремль сошел с ума, и он за это может очень здорово поплатиться. При том, что я всегда очень любил все русское, что включает в себя и русскую литературу, и русских людей, и русский язык, я говорю, с момента вступления вот этого кованого ботинка на крымскую землю, все, я понимаю, что такое Кремль. Он всегда такой был.
Режиссер Роман Балаян. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.